Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Елена Козенкова, журналист, историк, общественный деятель, создатель проекта, посвященного русской монархии. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор, он, конечно, с одной стороны, коснется истории, история России, история русской монархии. С другой стороны, мы хотели бы, конечно, его перевести на рельсы современности, поговорить о том, что сегодня вокруг нас происходит, потому что все переплетено. На самом деле, все уже было, и не один раз, как говорил премудрый царь Соломон. И поэтому следует учиться на том, что происходило совсем недавно, делать выводы и правильно себя вести. К сожалению, в нашей стране многие люди этих выводов не делают. Это касается и рядовых граждан, и чиновников высокого ранга. А учиться следует. Читать мемуары, читать исторические исследования, ибо то, что было, скажем, 100 лет назад, в 17 году, и то, что сегодня мы видим, вот эти вот цветные революции, они имеют много общего в своем алгоритме, в тех пиар-технологиях, которые применялись тогда и сейчас. Но разговор хотелось бы начать, конечно, с национальной идеологии. Мы с Еленой работаем в СМИ, в электронных СМИ. Ну, я и в печатных изданиях работал. И, в общем-то, работа любых редакций — это идеология, это какие-то установки, идущие от руководства издания, от тех начальников, которые над любым изданием существуют. Не бывает абсолютно независимых изданий. Но вот разброд и шатание последних 30 лет, которые мы наблюдали, сказались не лучшим образом на нашей стране. И я бы сказал, что, повторю одного персонажа, всем широко известного, что разруха, она происходит вначале в головах, потом начинается на улицах. Елена, что делать, чтобы избежать этой разрухи? Вы же неоднократно об этом говорили, об этом задумывались. Ведь уже третий раз нас подталкивают к крушению страны, к цветной революции. Вот рухнула 100 лет назад Царская империя. Потом 30 лет назад обрушилась Советская империя. Теперь у нас Российская Федерация, и также нас призывают к революции определенные силы. Не слишком ли чистим?
Ну, наверное, слишком. Ну, такой вопрос вы мне задаете глобальный, просто как будто я депутат Госдумы. Вы меня еще представили историком, но, скорее всего, я историк по такому, скажем, совместительству. Я, прежде всего, журналист, режиссер. Просто провожу исторические царские вечера в Москве. Мы начали их проводить с 2018 года. Год такой знаменательный. Произошло 20 лет, как была явлена в России миротачащая икона царя-мученика. 20 лет она миротачит, но сейчас это происходит, такое чудо. Не так часто, как в то время, когда она только была явлена у нас. Написана она была в русском зарубежье. И вот мы решили как-то напомнить о том, что уже 20 лет существует эта святыня. Устроили царский вечер в Фонде славянской письменности и культуры, который еще тогда был открыт. И было совершенно ясно и понятно, что такие вечера нужны людям. И вот таким образом вот эта святыня, которая была явлена 20 лет назад у нас в стране, которая принадлежит московскому хирургу Олегу Ивановичу Бельченко, которую я очень много снимала, которая долгое время находилась в храме у Марфо-Мариинской обители, в храме Николы в Пыжах. И сейчас она продолжает очень много ездить по стране.
Эта икона. Мироточение продолжается.
Да, вы знаете, одно из последних мироточений я видела и на Ганиной яме. Не в этом году, а в прошлом году я попала в группу, которая возила икону на торжества 17-18 июля. И в том же, не в 20-м, а в 19-м году икона мироточила у нас на вечере, потому что я всегда, когда была возможность приносить икону, ее приносили на царский вечер, который же стал проходить на Серпуховской площади у храма Вознесения. Пред иконой служился молебен всегда в храме, а потом мы ее приносили туда, в зал. И вот она мироточила 19 мая на день рождения святого царя-мученика, страстотерпца Николая II. То есть свидетелями были участники вечера, историки. Борис Галенин, такой историк, первый это увидел. И, конечно...
Ну, зримое чудо, да, в общем-то?
Зримое чудо, 19
мая. И знак нам вспомнить, конечно, что мы не одни. И в то же время вот для многих людей
вечер,
это плач России,
да,
понимаете?
Да, это финал. Ну вот, что я могу сказать, если говорить о национальной идее, сами небеса нам подсказывают эту идею, давая вот такие образы, такие святыни. Это же милость Божия, явление мироточащих икон, которые я очень много снимала, как режиссер, как журналист. Вот у нас есть такой проект «Чудеса в православии», где мы собрали, в том числе там есть и мои материалы, Елены Казенковой, все вот эти съемки, связанные с чудесами, особенно на границе веков, вдруг иконы очень сильно замироточили. Вот были явлены несколько икон, которые, в том числе и Божьей Матери, которые чудотворили. Поэтому небо-то откликается на то, что происходит в России. Нам бы увидеть эти духовные новости, мы же все телевизор больше смотрим, нам бы увидеть, нам сам царь-мученик подсказывает, что нужно возвращаться к истокам, нужно возвращаться к исторической России, нужно возвращаться к традиции, потому что там тысячелетняя история, а здесь всего лишь 100 лет. Я думаю, что удельный вес несравним. 1000 лет и 100 лет.
Ну, я хотел бы сказать, что вот недавно наши оппоненты свои тайные планы, ненавистники и враги нашей страны, они обнародовали. Я имею в виду нашумевшая книга Клауса Шваба и Тьерри Малере «COVID-19. Великая перезагрузка». И в этой книге, в этой, по сути дела, методичке изложены планы по перестройке, переделке мира. В том числе, конечно, они затрагивают и нашу страну. И если вы внимательно вот этот список, я его сейчас озвучу, просмотрите, вы поймете, что у нас в России все идет по плану наших оппонентов, вот этих глобалистов. Во-первых, централизация экономики и огромный тотальный контроль, увеличение налогов в целях уничтожения малого и среднего бизнеса, устранение фактически частной собственности, то есть людей лишают собственности, они становятся наемными сотрудниками, цифровизация и роботизация. Крупные монополисты, технократы, они должны править странами, и, по сути дела, уничтожается национальное государство, наносится удар по религии, по церкви, по образованию, по культуре, по всему тому, что, в общем, делает человека человеком, а не винтиком, не роботом в каких-то производствах. Вот очень хорошо, что эта книга появилась. Это уже не первая книга у Шваба.
Угу.
Это один из идеологов нынешнего плана перестройки мира, создатель Давосского форума, на который приезжают, собственно говоря, крупнейшие миллиардеры, монополисты, и обсуждают. Я очень уверен, что там есть открытая часть мероприятий для широкой публики, для прессы, а есть закрытые мероприятия, на которых, вот, думаю, они обсуждают наши оппоненты, глобалисты, вот эти планы, призванные сократить количество населения в мире и призванные, конечно же, уничтожить по возможности, когда не могут военным путем, то экономическим путем своих оппонентов, прежде всего национальные государства. Мы видим, что 30 лет вот эти вот все планы у нас реализуются с переменным успехом, и мы должны им противостоять. Ну, как противостоять? Вот то, что делает Елена, допустим, это очень важный элемент противостояния, потому что пробуждать интерес истории. Или Александр Мясников, вот замечательный историк, который создал вот этот вот проект, направленный на возрождение интереса к России. Мы недавно там были у него, на ВВЦ, 57-й павильон. Кто не был, рекомендую сходить, посмотреть. Там история России с 9 века до наших дней. И
но
я даже,
то,
будучи...
Начинал имея... Тихон Шевкунов, да,
интерактивные. Да, отец вот Тихон Шевкунов выставки... и вот Александр Мясников. И я даже имея... У меня одно из образований историческое, я понимаю, что я многого не знаю.
Интересно, это были очень выставки.
Да, и там вот история и Рюриковича, и Романовы, и день сегодняшний, замечательный проект, мультимедийный.
Ну, смотрите, Евгений, вы сами обозначили, что появилась новая история. Вот это не просто вызвать интерес истории. Я, когда начала делать исторические царские вечера с упором именно на новую историю, на новое историческое знание, оно возникло, его от нас скрывают. Оно возникло, когда были открыты архивы, особенно в 90-е, начало, в середине.
К сожалению, архивы сейчас... многие до сих пор закрыты.
Да, сейчас вообще опять навели порядок, что надо закрыли, что надо прибрали. Но был такой момент, и в частности, например, многие документы, тем не менее, как бы увидели свет. Ну, все, что связано, например, с царской перепиской, там, с царскими дневниками, с письмами Александры Федоровны, например, на английском языке и так далее. То есть очень много документов всплыло при открытых архивах, и возникло новое историческое знание даже на том, что не все показали и не все открыли, которое сейчас скрывается от людей. Вот есть книги Александра Баханова, где написано «Правда о Распутине», о царе Николае.
Ну, у него целый цикл, он когда был здоров, он к нам приходил.
Сейчас, к сожалению, он умер, а его книги не переиздаются. Это знание может быть похоронено.
Про Распутина книги... небольшая книжка, но очень емкая. Вот есть Фомин,
нет,
Сергей, но Фомина
тяжело
прочитать.
У него достаточно,
прочитать.
На самом деле, толстый труд про Распутина. Может быть, вы читали, может быть, начальные какие-то издания у него начальные. У него достаточно проработанное. Про Распутина, кстати, появились и новые уже исследования.
Значит, второе, видимо, переиздание.
Да, но на эту тему можно отдельно говорить, там, скажем, о личности там, Распутина, о том, что издано. Я, например, прекрасную книгу купила в Юсуповском дворце, вот директор Юсуповского дворца с еще одной ученой издали прекрасную книгу о Распутине на тобольских архивах, на местных архивах. И там совершенно какой-то другой облик человека возникает. Это все и есть вот по крупицам собранное историческое, новое историческое знание, которое скрывается от людей, и через которое мы прорываемся к историческому процессу, к исторической правде, через которое мы ломаем вот эти стереотипы. Школы Покровского, системы Покровского, исторической. По сути, была написана совершенно другая история с точки зрения Маркса, Ленина. Это политика, перевернутая в прошлое, как писал Покровский про историю.
И критика монархии.
Да, и нас этому, да, и нас этому учили, и в нас это вбили на уровне убеждения, внушения, как хотите. И, безусловно, например, когда в 90-е годы стали появляться и проламываться вот в это новое историческое знание такие историки, как Александр Баханов, как Борис Галенин, который эксперт, появился вообще двуглавый орел там историческим просвещением, сейчас они там наше наследие, или имперское наследие сейчас они называются, которые там собрали тоже вокруг себя историков. И, кстати, этих историков немного, и вот мы с вами-то встретились, Евгений, на тоже на вечере историка такого Александра Шарипова, который считает себя специалистом по Ивану Ильину, он и есть специалист, и на издание его новой книги «Русский мыслитель Иван Ильин». Этих историков, поверьте, не так много, которые вот проломились из этой системы школы Покровского в это новое историческое знание. И я наблюдала, как большинство из них, ну просто встречаясь с ними или там слушая их истории, происходило это через приход в православие. Или это происходило совместно, вот параллельно шел процесс. Потому что, например, Баханов, он мне сказал, что он уверовал в Бога, когда он просто читал письма царицы Александры Федоровны, когда он изучал личность Николая II. То есть лики царственных страстотерпцев этого историка просветили так, что он стал глубоко верующим, православным человеком. Есть еще один такой историк, тоже участник наших вечеров. Баханов вообще-то личность знаменитая.
Ну да, доктор он, исторических наук.
Да, и он считается специалистом.
Специалист был.
Да, и это классический историк. Они из Академии наук, из Института истории. Вот у нас еще принимает такой Владимир Лавров. Он, я считаю, он подхватил где-то знамя Баханова. И тот, и другой, это старая школа.
Старая они... школа, которая работает в архивах и берет первоисточники.
И которая,
и
которую научили еще и Марксу и Энгельсу, тем не менее, они были пропитаны этой философией. Они когда-то начинали свою историческую деятельность, и вот развернуться от этого, там, «Сумерки монархии» со статьи начинал Баханов, а Лавров тоже был таким заядлым ленинцем, Владимир Лавров, который сейчас пишет как раз такие, прям скажем, антиленинские, анти-такие революционные
исследования.
Да, исследования, материалы выдают на гора, и стал участвовать в наших... И, кстати, и тот, и другой, они поплатились за этот свой путь. Оба были изгнаны из Института истории, проработав там много-много лет, имея много трудов. То есть такие процессы идут трудные. А знаете почему? Потому что, да, история – это область идеологии. История – это подошва идеологии, если хотите, государственной.
Ну, зачастую из истории пытаются сделать служанку политики или вот сиюминутных
требований. Это школа, вот эта школа Покровского. Но так не было. И нужно сказать, что в любом случае... историки, историческая наука, если ее можно назвать наукой, но все равно это к области, скажем, гуманитарных знаний, да, относится. Она сегодня в стагнации. Мы что, видим какие-то конференции, что собираются историки, обсуждают это новое историческое знание. Они что, выносят какие-то оценки эпохи, времени, тому, что произошло с нами вот 17-18 год, чем было не повод поговорить информационный, о том, что с нами произошло тогда, сейчас, куда идем дальше. Ведь ничего этого в исторической науке не происходит. Вот выломалось несколько людей, поэтому их надо ценить, уважать. Это не просто интерес к истории, понимаете? Это просто, как вам сказать, последний из магикан, который еще что-то держит на своих плечах, специалисты, как угодно ученые, историки, которые, ну, скажем так, еще участвуют в процессе под названием «живая историческая наука».
Да, вот я хотел бы вспомнить Святое Евангелие и познаете истину, говорил Иисус Христос, и истина сделает вас свободными.
Вот все, что же вы сказали про книгу Шваба, но это же мы все пережили, 17-18 год. И именно потому, что нам заткнули рот в 2017-18 году, нам не дали поговорить русскому народу о наших проблемах, о русской революции, о том, что тогда с нами произошло, о белом движении, о красном движении, о мавзолее Ленина, о царе Николае, об этом убиении страшном. Нам не дали, нам заткнули рот и увидели, или там через этот лживый фильм «Матильда», кстати, Лавров полностью опроверг и написал целый труд о том, что эта вся история лживая, выдуманная и основная клевета. Я видела этот труд, вот его бы издать хорошо. На исторических документах там... Но нам же заткнули рот и направили наш вектор, дискуссию общественную совершенно в какую-то...
Ну, либо появились желтые такие желтоватенькие сериалы.
Мещанское, клеветническое, желтое болото. Мы должны были обсуждать либо «Матильду», вместо того, чтобы обсуждать убийство, настоящее, эту русскую трагедию, которая произошла в Ипатьевском доме. И вместо революции и крушения русской цивилизации нас заставили обсуждать возможность возвращения к СССР. Хотя Ильин говорил, что СССР – это не Россия, Иван Ильин, русский мыслитель, богослов. И все, что вот вы сказали по Швабу, но все эти идеи, вот нам не дают это обсуждать. И поэтому, может быть, мы не можем сходу выносить какие-то оценки происходящего сегодня, хотя люди, которые хоть мало-мальски знают историю, они все понимают, что происходит.
Нет, но я вот... не могу сказать, что совсем не дают обсуждать. Есть интернет, есть книги, есть издания мемуаров, исследования. Кто хочет разобраться, ну, тот все найдет. Но... Все-таки это не 60-е, не 70-е годы.
Евгений, ну вы согласны, что, собственно, дело...
Ну, от власти мы действительно... Вот тут важный очень момент. Мы начали разговор там про национальную идею, национальную идеологию, от власти мы не слышим четких каких-то дефиниций и определений, что мы строим, как мы относимся к прошлому, как мы к царской России относимся, как к советской. Полный разброд и шатание, власть, по-моему, вообще этим не интересуется. А интеллигенция, власть... она вот заброшена сегодня.
Ну,
поэтому
знаете,
она вот и участвует
в этих акциях. Власть, на самом деле, она, сама того не понимая, как мне кажется, навязала нам просто идеологическую шизофрению. Для этого достаточно выйти, подойти к Кремлю на Красную площадь и увидеть два исторических и взаимоисключающих памятника. С одной стороны, у нас стоит князь Владимир, креститель всея Руси, а с другой стороны, у нас мавзолей Ленина. И совместить эти памятники друг с другом невозможно. Это то, что пытаются сделать. Это и есть идеологическая шизофрения.
Шизофрения. Но шизофрения проявляется и в том, что рядом, так сказать, на башнях и орлы царские, и рядом же масонские красные звезды. Вот это вообще за гранью добра и зла.
Пока мы не обсудим наши проблемы, пока мы не назовем черное черным, любой народ, как тот же Иван Ильин писал, имеет право на обсуждение своих проблем. И пока русский народ не обсудит, что с ним произошло в 17-18 году, почему он так распорядился наследием таким роскошным предком русской имперской цивилизации. Пока мы черное не назовем черным, белое белым, грех грехом, добродетель добродетелью, мы дальше не двинемся. А нам не хотят. Нам предлагают три сосны: Сталин, Брежнев, Горбачев. У нас нет истории, да, мы Иваны не помнящие. У нас есть только новейшая история, это вот последние 100 лет. И давайте вот из этих последних 100 лет выберем тот путь. Все, конечно, говорят: СССР, СССР. Но на самом деле, выбирая СССР, мы тоже выбираем коммунизм. И мы выбираем идею вот этого Шваба, про которого вы говорите. Ведь ничего не изменилось. Ведь как тогда был интернационал, так и сейчас и интернациональные силы, только мы их называем глобализм, как тогда... Но было мировое правительство, которое, в общем-то, рулило этим интернационалом. Ну, все то же самое сейчас, только сменилась лексика, некая лексика. Революция продолжается. Она продолжается у нас в стране, она продолжается у нас в мире. Кто-то считает, что революция как бы у нас закончена. А я вот согласна с Тальковым. Война идет, гражданская война, и идет она уже больше 100 лет. Именно потому, что мы ничего не поняли, не вынесли оценок, не расставили акценты вот на уровне как бы вообще вот общественного информационного поля. Вот мы обсуждаем, ну вот сколько лет уже обсуждаем, вот это в маленьких студиях, радио Благовещение или радио Радонеж. Мы сейчас вообще перенесли свои эти обсуждения уже в интернет-каналы. Но нет идеологии, которая мощно бы зарядила федеральные каналы, на которых в том числе и я работала. И я знаю, что такое, когда есть идеология. Она должна быть обязательно у СМИ, у культуры. Иначе люди просто не понимают, ни журналист не понимает, на какое задание он работает. Ни интеллигенция, ни театральная, культурная, научная, политическая, она не понимает, а какое задание она выполняет для своего народа. Потому что нет идеологии. Вот Иван Ильин тоже об этом писал, что культурный слой, он четко должен понимать свое задание для того, чтобы работать на свой народ. А если он не понимает свое задание, то это уже будет антиинтеллигенция. Это будет...
Но она идет уже это сатанинская интеллигенция. Страны.
Да, она работает на деградацию морали, нравственности, то, что мы видим вот со всеми этими выставками, со всеми этими экспериментальными спектаклями, экспериментальными режиссерами, садомию, Гоморру и Содом в итоге. Вот что мы видим, вот этот идеологический вакуум, отсутствие вот этой идеологии, связанной с нашей корневой системой, оно приводит вот к этому. И 20-30 лет власть, вот эта торгующая, она хочет дальше торговать, ей невыгодно.
Да, ей важно там продавать, так сказать, полезные ископаемые, хотя я вообще против категорически распродажи национальных
богатств. Ну вот смотрите,
страны.
Вот тот же Ильин писал...
Категорически,
вот,
потому что они кончатся рано или поздно. Просто.
Да, чем не та книга, вот, которую вы цитировали. Коммунизм никоим образом не следует понимать лишь как партийную политическую программу. Ну хотите, замените слово «глобализм». Его следует понимать как законченное мировоззрение, проникнутое своеобразным менталитетом и старающееся провести в жизнь новый план мирового порядка. Все это написано уже, все это проанализировано было Иваном Ильиным, лучшими умами русской миграции, которые так любили Россию, что Господь их даже, он желание исполнил после смерти, их прах перенес в русскую землю, исполнил их завещание.
Да, 2005 год, по-моему.
Да, потрясающее было событие, когда перевезли из кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где мне приходилось бывать, очень русское место, более русское, чем уж даже какие-то...
Вы знаете, я хотел о чем поговорить. Места, очень важный России... момент. Когда у наших врагов, наших оппонентов нет возможности прибегнуть к военной силе, они прибегают к клевете, к методам пиара. Вот даже когда мы ходили с Мясниковым по замечательным залам этого музея, посвященного истории России, он показал, значит, листки, которые у нас в спецхране до сих пор. Это листки, которые при жизни Иоанна Грозного выпускались до Григория Отрепьева. Когда Григорий Отрепьев вошел в Россию, на Западе перестали их печатать, они предназначались для западного потребителя, читателя. И там Иоанн Грозный... На хорошей бумаге, хорошее качество полиграфическое для того времени, прекрасные гравюры, где Иоанн Грозный изображался исчадием ада. И мы знаем, появлялись мемуары лживые абсолютно, сборники, где и позднее Россия представлялась какой-то, в общем, страной-изгоем. И это продолжалось. Это происходило во время февральско-мартовского переворота и до него. Вот 17-й год, 16-й, 15-й,
деньги тратились в большие количества. Не была страной-изгоем.
Но ее пытались представить таковой. И сегодня это происходит. Это происходило...
А я не знаю, кто ее пытался представить. Если бы кто-то пытался, вы знаете, ничего бы не получилось. Вот сейчас, когда что-то говорят об эпохе Николая II или о самом Николае II, я говорю, ребята, вы просто сравните начало 21 века и начало 20 века. Значит, Россия входит в пятерку самых развивающихся стран мира. Плюс 55 миллионов населения страны. Мы фактически выигрываем Первую мировую войну. Революция помешала это сделать. Потрясающие успехи в самых различных там, отраслях, да, ну, повторите хотя бы что-то из этого. Рубль – твердая мировая валюта. Мы опираемся на рубль.
Хлеб вывозим во все страны, да?
Да, вывозим, да. Столыпинская реформа, которая нам в школе говорили, что она прошла неудачно, ее сейчас изучают в Хьюстоне и в Гарварде, как очень удачную, и учат на этом, значит, своих управленцев западные страны. А почему-то у нас она все остается неудачной. А между тем 25% фактически крестьян страны, потому что там небольшой процент крестьянских хозяйств, но 20, ну, в хозяйство входило 10-15, 20-25 крестьянская семья насчитывала человек. Фактически, и если исходить из этой цифры, то там, в общем, 25% фактически стали фермерами и собственниками. Мы развивались, мы были наделены огромными ископаемыми, мы торговали, уже начинали торговать нефтепродуктами, вот русское масло ценилось, на нем ходили суда европейских пароходов. В общем, одним словом, успехи России были потрясающие.
И при этом вот эти, все эти годы империю. Шла массированная пиар-кампания против монархии, против Николая II, против членов его семьи.
Это вот болезнь вот, культурного слоя, вот, вот непонятное задание. Вот у нас вообще культурному сейчас уже слою никому задания не дают. Тогда хоть идеология была, она уже да, испытывала кризис там, со времен Петра, как мы знаем, и так далее. Мы говорим об этом. Мы говорим, да, что интеллигенция все отходила, она не понимала, и она подрывала вот это все. То есть, собственно говоря, не народ же свергал, на самом деле, монархию, как известно.
Ну, это заговор.
Монархию элиты, трон валила русская элита или российская элита, как угодно. И одно из пророчеств, кстати говоря, Распутина, молитвенника Распутина, было, что если меня убьют люди из народа, то ничего не бойся, ты еще долго будешь править. А если меня убьют из твоих, то, значит, и ты скоро...
Лишишься власти.
Да, по такому же до пути. Потому что как может империя существовать без элиты, без сильных, без генералов, без военных, без знати, без аристократии? Аристократия – это тоже культурный слой. Это он еще не только вбирающий в себя культуру, но еще и культуру духа должен по логике вбирать. Но у нас вот это все скатилось в те низы, в какие скатилось, и мы получили то, что получили. Одним словом, все повторяется абсолютно, и, может быть, раз такое историческое дежавю у нас, значит, может быть, нас снова Господь, ну, давайте, ребят, разбирайтесь со своими проблемами национальными, историческими, что вы предали в 17-18 году, от чего отказались, нужно ли каяться и нести ответственность за то, что мы приговорили вот эту великую страну, цивилизацию, обрекли своих детей вот на все это обрезанное существование духовное, культурное, которое мы влачили в 20 веке.
Я думаю, что то, что происходит сегодня, это часть божественной педагогики. Нужно правильно все воспринимать. Мы христиане, мы верующие православные люди, и мы должны видеть то, что с нами происходит. Господу Богу не нравится тот путь, которым мы идем. Большинство граждан ему не нравится. Поэтому вот этим ковидом, этой пандемией нам напоминают о том, что мы не туда идем, и проблемы в экономике, они не сами по себе возникают. Мы не можем тоже отрицать роль Господа нашего в тех процессах исторических, экономических, там, политических, которые происходят. В противном случае тогда получается, что Господь вообще от всего отстранился и бросил мир, бросил людей, но это же не так.
История России – это дух творит, это известная вещь. Я думаю, что дух творил историю России в период новейшей истории СССР. Всегда был этот засол, как говорил Иван Ильин, знаете, в людях, вот этот засол, новое поколение, даже в комсомольцах таких видел засол, потому что, как он говорил, что все равно эта религиозность, она в русском человеке остается, просто он это религиозное чувство направляет на атеистические или антирелигиозные, или нерелигиозные там, цели и задачи. Что такое вот это вот тело, да, лежащее? Это новая религия, это тоже некая новая религия, и с ней была связана новая религиозность. Вот я помню, мы заканчивали журфак, нас водили к этому телу, мы должны были кляться, что мы будем говорить правду, и только правду писать. Ну и, кстати, после этого возникла желтая пресса, как раз начались эти так называемые свободы, вот чем заканчивается.
Не всю правду надо говорить, потому что зачастую желтая пресса говорит правду, но от этой правды, в общем, остатки оптимизма погибают, да, вот от этих желтых ток-шоу.
Нам надо избавляться прежде всего от шизофрении. Если вот человек болен, как ему сказать, вот встань и пойди. Вот наш народ, я считаю, болен. Это не только я считаю. Вот я брала у архиепископа Михаила Донского интервью. У меня есть такой проект «Веру», беседа с известными людьми из разных областей о том, как они пришли к вере. Вот так я решила использовать фактор знаменитости, говорить с известными людьми о глубинных смыслах. Бывают очень интересные истории, мне люди открывают. Ну, как выяснилось, это помогает другим. Кстати, все это я сейчас выкладываю, продолжаю над этим работать на YouTube-канале Елены Козенковой. Находите, подписывайтесь, смотрите эти истории. Вот одна из программ у меня была с Михаилом Донсковым, который архиепископ, зарубежная церковь, с которой мы воссоединились в 2006, кажется, году. Он так и сказал, что русский народ сейчас очень болен. Понимаете, и плюс нам еще навязывают эту шизофрению. А сейчас мы уже больны не просто вот как бы шизофренически, духовно, да, у нас болезнь. Мы уже заболели физически явно, вот этот ковид нам послан. И у нас нет никаких ни фильтров, ни защиты, ни щитов. У нас нет лекарства, да, мы просто болеем уже и умираем уже совершенно открыто и откровенно. Я думаю, что куда уже дальше, куда, какие еще знаки нам нужно дать для того, чтобы мы проснулись и живой водичкой-то полили свои раны. А живая вода что это? Ну, я думаю, что я не открою никому. Конечно, самая живая вода – это молитва. Я верю в молитву, я верю в то, что молитва как ничто меняет реальность, но еще она должна быть сопряжена с действием. Я верю в действие. Вот надо залечить свои раны молитвой. Для этого, конечно, нам нужно снова стать православными людьми. Вот сейчас это опять вопрос актуальный. Я уж вот сколько снимаю православные фильмы и наблюдала и как бы приток веры, и такой всплеск веры. Вот конец 90-х, начало 2000-х. Сейчас мы наблюдаем отток. С чем это связано? Это, наверное, отдельная тема. Но так или иначе, без духа в России ничего не будет. И без духа мы бы с вами тут не собрались и не встретились бы. И Ивана бы Ильина не сдали новую книгу. Мы с Евгением встретились на презентации книги «Русский мыслитель Иван Ильин. Жизнь и творчество». Я считаю, это очень хороший знак такой, что вот книга издается. Да? Там много было людей. Я к тому, что иногда кажется, что, знаете, вот включаешь телевизор, болеют, умирают. И, кажется, ничего хорошего не происходит. А во всем надо видеть смыслы. И я думаю, что и болезнь-то послана для того, чтобы мы собрались силами где-то, вот как не парадоксально. Хотя многие болеют, но в то же время мы собираемся силами. Нас Господь рассадил по этим квартирам.
Да, я тоже надеюсь, все-таки как-то вот, ну, может быть, не какой-то там барабанный сверхоптимизм у меня в душе, но все-таки оптимизм присутствует, потому что есть замечательная молодежь появляется, которая читает книги как раз, и не только смотрит телевизор, но читает книги серьезные, толстые, исторические исследования и мемуары, и пытается разобраться. И, в общем, это та соль, на которой вот все должно возникнуть и прорасти. И, конечно, масса частных лиц и организаций, которые нас пытаются сбить с пути истинного. И в нашей стране вот эта вот закулиса, которая вылазит. Ну вот вышли эти молодые люди. Ну, что ты сделал вообще в жизни? Ты вышел там поорать. Большинство ведь пошло просто из стадного чувства.
Даже
все пошли, я побежал. Все прыгнули с 10 этажа, и я сиганул вниз.
Это свойственно молодости. Вот. Кто в молодости,
то есть
не
нет никакой идеологии. Кто-то деньги получил, кому-то карточку дали. Это же тоже не секрет, что время сейчас трудное. Но если это $200 предлагают, ну да, здорово. Почему бы и не сходить там, не поорать, не пополемизировать с ОМОНовцами. Но люди просто не понимают, что это все плохо может закончиться. Это удар по экономике, это удар вообще по нормальной жизни. Естественно, есть масса проблем.
Понимаете, если мы...
Но они
вот
не так
не проснется
решаться.
Русское самосознание, если мы не вспомним вообще наследники, чего и кого мы являемся, если мы не осознаем себя русскими людьми, а это можно осознать только с помощью Бога, с помощью нашей веры, то русский человек без веры дрянь, да, как говорил Стасик. Ну а зачем вообще дрянь, зачем нужна она Господу? Зачем Господу смотреть, как человек сползает куда-то в Содомию или в Гомор? Поэтому я считаю, нам нужно просыпаться русским людям, нам нужно выздоравливать, нам нужно собираться в духе, нам нужно, вот говорят, объединяться. Нам нужно объединяться на основе веры и любви. И в этом смысле вот и Николай II оставил свое завещание. Перед самой смертью он сказал, что зла будет еще больше в мире. Но не зло победит зло, а только любовь. И в этом смысле он совершенно был сопряжен с Иваном Ильиным, который, не зная этого завещания, где-то там за границей тоже очень много написал о любви. И он говорил о любви, как тоже о методе любви к родине. Вот чтобы хотя бы любовь к родине собрала людей, даже разных.
Их объединила.
Идейно, да, ориентированных. А я наблюдаю даже, как иногда люди сидят в одной песочнице и мочат друг друга палками, сидя в одной песочнице, там уже надвинулись какие-то тени, просто сатанинские над ними, готовы их пожрать. Нет, они все равно мочат друг друга, себя в одной песочнице. Нету таких сил. Больное все. Я не знаю, как мы вырулим, не знаю.
Ну, если мы не совершим такой вот акт, такой духовный внутренний очищение, то это очень плохо может для нас закончиться. И самое главное, вот это легковерие людей потрясает. Как вот 100 лет назад верили во всю эту чушь там про телефонную связь там царского села с Берлином, откуда, значит, царица сообщала все планы русской армии. Так сейчас они верят также всей этой ерунде, вот, которая вливается через интернет, через социальные сети, но не умеют анализировать. Но поговорить с умными людьми, проконсультируйтесь хотя бы. Могло это быть, не могло это быть. Но все это основано на легковерие людском. Вот все эти проблемы, тоже 17-й год, сказали, нет хлеба в Петрограде. Все эти пагаузы были забиты вагонами с хлебом. Их специально придержали, остановили. Началась паника, началась вот эта вот фобия. Амок общественный. И общественный амок привел к тому, что рухнула монархия, что ее обрушили. Ну и дальше. Бескровная была мирная революция. 2000 полицейских убили. Разве это бескровная по всей стране? 2000 семей лишились своих кормильцев.
Вообще называлось,
мы этого хотим?
Когда-то переворотом, и даже Октябрьская революция называлась переворотом в первых учебниках, потом ее
до 27-го года, до десятилетия.
Да. А переворот совершает группа террористов. Вот надо эти вещи нам... Вот чем должна заниматься история. Институт истории Академии Российской Федерации.
Ну, она очень... Наш вот институт, они очень просоветские, к сожалению.
Вот надо взять, перетрясти, да, и написать новые учебники. Ну а что, это же основа идеологии тоже, понимаете, основа идеологии. Мы задыхаемся в этом пространстве. Я вообще считаю, что нужен, если как хотите, информационный спецназ, цензура. Сейчас идет информационная война, невиданная, из всех щелей льется на людей информация. Они от нее страшно устают и не понимают, от чего они устают. Вот я как человек информационный, я вообще вижу, сейчас происходит страшное.
Ну, промывка мозгов это все называется, на самом деле.
Это еще хуже. Вы знаете, от этого можно заболеть и умереть. Это информационная атака на матрицу человеческого сознания. Это так называется. Вот мы проходили спецпропаганду на журфаке, на военной кафедре, кстати говоря. То есть в случае войны мы должны были быть признаны там политические войска, которые, по-моему, сейчас расформированы. То есть я лейтенант политических войск, да, там по совместительству, которых уже не существует. В советские же годы уже там, в начале еще 90-х все это было. Но суть какая, что мы должны были писать такие слова, листовки, там, слова, делать передачи, чтобы вызвать у врага панику, страх, чтобы он побежал. Понимаете, то, что, чем сегодня занимаются федеральные каналы, это заканчивается тем же самым, но они у своих родных людей, у своих зрителей, вместо того, чтобы сказать там братья и сестры, найти интонацию, когда в беде нужно, они как к врагу, они вызывают панику и страх. Вот, дорогие слушатели, запомните, если вдруг после просмотра программы «Время» или «Весть», или какой-то еще информационной программы, у вас возникла паника, страх, уныние, безысходность, не смотрите. Не смотрите. Эти каналы, они работают как вражеские. Вот эти программы можно смело отнести к работе врага. Но, к сожалению, сегодня это плацдармом стали наши федеральные каналы, которые, я считаю, тоже в этом смысле оккупированы. То есть вот это отсутствие медийной базы, оно, которое относится, ну, собственно говоря, уже и пишут об этом, как вот любое большое мероприятие, оно имеет пакет акций там за рубежом и иностранных владельцев. То же самое произошло и с федеральными каналами, они тоже относятся к медиахолдингам туда все. Поэтому читайте книги, выключите телевизор. В интернете можно смотреть информацию выборочно, найти источник, которому вы доверяете, и выборочно смотреть эту информацию.
Так. Да, такое время. Война переместилась. Поле битвы, интернет, поле битвы, различные средства массовой информации, прежде всего электронные, ну и печатные тоже. И поэтому нужно включать сознание, нужно уповать на Господа, читать православные книги правильные.
И просто защищаться иногда даже от личной.
И понимать ситуацию.
Да, от личной информации.
Ситуация гибридной войны.
Да, люди просто, посмотрев программу о ковиде, многие от стресса заболевают. Ну, сколько таких случаев, сердечные приступы, рак развиваются у людей.
Ну, бояться надо не болезни, а своих грехов. Поэтому вот в этом наше спасение. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Елена Зинкова.
Спасибо, Евгений, что пригласили. Ну, а я радиослушателей еще раз приглашаю на свой YouTube-канал Елены Козенковой, где вы можете увидеть «Царские исторические вечера», вот мой проект «Веруем», документальные фильмы православные. Одним словом, вы можете встретиться со мной на YouTube-канале Елены Козенковой. Спасибо, Евгений. Всего доброго.
В завершении беседы я бы хотел, чтобы прозвучала песня Дмитрия Шведа, замечательная песня «Богородица плачет».
Несчастной российской земле, и я понял, что все это значит. Мы ругаем друг друга, за что? Я сказал, Богородица плачет, только мне не поверил никто. Богородица плачет, Богородица плачет, Богородица плачет по несчастной Руси. Ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, защити, сохрани и спаси. Осуждаем идущего рядом, льем на раны злословие йод. Полюбить бы друг друга нам надо, да гордыни никак не дает. Даже просим прощения у Бога, мы за грешные наши дела, но обратно спешим на дорогу, что от Богородица плачет, Богородица плачет, Богородица плачет по несчастной Руси. Ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, защити, сохрани и спаси. Как на белую-белую скатерть под иконой на гладком столе уронила слезу Богоматерь по несчастной российской земле. Кто любовь свою в сердце не прячет, тот и Богом любим, и Христом. Я сказал, Богородица плачет, только мне не поверил никто. Богородица плачет, Богородица плачет, Богородица плачет по несчастной Руси. Ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, защити, спаси. Богородица плачет, Богородица плачет, Богородица плачет по несчастной Руси. Ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, ты помилуй нас, Боже, защити, сохрани и спаси.